Перечитывая заново. Старуха с курицей. Любовь к живописи я, конечно, перенял от родных. Сам лишенный возможности видеть, глазеть или рассматривать, обходил бы стороной этот потаенный мир. Что-то слышал бы, что-то читал, не более. А хочется знать и даже разбираться. Поэтому, взрослея, подогревал своей любознательностью их интерес, всячески способствовал расширению нашего, так сказать, общего кругозора. Мы даже перекидные календари стали покупать исключительно художественной тематики, причем заранее не листаем и каждый месяц будто ходим на выставку одной картины. Регулярно смотрим и пересматриваем циклы передач или документальных фильмов о знаменитых и незаслуженно забытых мастерах живописи, различных техниках и направлениях. Прежде моему самолюбию хватало того, чтобы при упоминании художника я мог назвать несколько его полотен. А названия, как правило, отражают идею автора. Очередная познавательная передача была посвящена жизни и творчеству Василия Андреевича Тропинина. Что я мог бы сказать об этом русском живописце до нее? Действительно, знаменитая кружевница принадлежит его кисти, как и портрет Пушкина, наверняка упоминавшийся на уроках литературы. Также не стало новостью, что жил мастер романтического и реалистического портрета в последней четверти XVIII, первой половине XIX веков. Рассказ о непростой судьбе художника перемежался последовательным описанием его наиболее заметных работ. По обыкновению просмотр затягивался. Я осыпал уточняющими вопросами, пытался представлять персонажей Тропинина. Была среди них старуха с курицей, в честь которой и названа картина. После краткого описания я буквально увидел эту пожилую женщину. С печальной улыбкой она смотрит прямо перед собой, словно вспоминая что-то, и задумчиво гладит курицу. Реалистично передана морщинистая обвисшая кожа на ее лице, шее и руках, поношенная ветхая одежда. Я испытал не то симпатию, не то мимолетное сострадание, но куда сильнее было чувство дежавю. Ну, конечно, этот образ хорошо знаком нам с родителями, хотя картину видим впервые. Стоп! Забегаю вперед. Мой рассказ будет неполным, если оставлю при себе подчеркнутые тогда знания о русском портретисте. Так вот, родился Тропинин в семье крепостного. Впоследствии его отец за честную службу получил от графа вольную. Однако на детей она не распространялась. Будущий художник с ранних лет рисовал людей, искусно отображая их характерные черты. Позднее он даже обучался в Императорской академии художеств, которую сначала посещал тайком. В то время по тамошнему уставу крепостные могли быть лишь вольнослушателями за соответствующую плату. К примеру, образованное в середине XIX века Московское училище живописи, ваяния и зодчества слыло весьма демократичным учебным заведением и широко распахивало свои двери для юных дарований из низших сословий. Крестьян, в том числе крепостных, мещан, а также детей солдат, мелких чиновников и купцов из неимущих семей. Талант молодого Тропинина был неоспорим, и многие влиятельные люди способствовали его развитию. Но как только граф узнал об интересе высокопоставленных господ к его крепостному, он в 1804 году отозвал Василия из Петербурга в свое новое имение на Украине, где тот стал одновременно слугой, пастухом, архитектором и художником. Нежелательный переезд был судьбоносным. Именно в подольской деревне Куковке, Подолье, историко-этнографический район, занимающий бассейн Междуречья Южного Буга и Левобережнего Среднего Приднестровья, Он встретил будущую жену. Ее звали Анна Ивановна Катина. Вместе они прожили полвека. Хотя она и была из крестьян, в крепостной зависимости не находилась. Однако, заключив брак с Тропининым, автоматически стала такой же подневольной. Только в мае 1823 года граф, никак не хотевший лишаться личного художника, был вынужден уступить общественному мнению, и в качестве пасхального подарка тот получил вольную грамоту. Василий Андреевич несколько раз писал жену, причем наиболее часто в преклонном возрасте, в домашнем, практически крестьянском платье. Эти портреты сравнивают с хрестоматийными матерями Рембрандта, жанровыми образами. В них отражались мысли автора о быстротечности бытия и неминуемой старости. Это и старуха, стригущая ногти, и портрет женщины в повойнике, и заинтересовавшая меня старуха с курицей. В 1855 году, после смерти Анны Ивановны, Тропинин переехал в Замоскворечье. Он купил домик в Наливковском переулке, где и скончался двумя годами позднее. Картина, еще известная как «Портрет жены художника», написанная в 1856 году, хранится в Государственном русском музее в Санкт-Петербурге. Пронзительно щемящее чувство рождает образ старухи с курицей. Не просто бытовой мотив, но нечто гораздо большее звучит в этом произведении. В нем нет, конечно, трагизма стариков Рембрандта, но есть философское приятие заката человеческой жизни, неизбежного и печального угасания. Тему развивает глубокий, как бы все более поглощаемый тенями цвет. Тропинин создал тип картины, в которой соединились черты интимного портрета и жанра. Словно эту же самую старуху с курицей мы повстречали на страницах романа «Тесс» из рода Дербервилли, принадлежащего перу крупнейшего английского писателя и поэта поздневикторианской эпохи Томаса Харди, иногда Гарди. Первая его прочитала мама и, конечно, рассказала мне об этой любительнице пернатых. Прежде всего, наш интерес к ней объясняется слепотой героини. Кроме того, я знал, что вскоре роман будет издан по Брайлю, но, сколько ни ждал, в фондах Ставропольской библиотеки он так почему-то и не появился. Томас Харди, 1840-1928 годы, родился в деревушке, состоявшей из 8 домов. Его отец и дед были каменотесами и строителями. Вместе с двумя сестрами и братом воспитывался дома под руководством матери. Она решила, что сын достоин лучшего образования, вдобавок настаивала на том, чтобы он читал много хороших книжек. Роман «Тесс» из рода Дербервилли был опубликован в 1891 году. Сегодня считается классикой английской литературы, хотя в свое время получил противоречивые отзывы. Действие происходит в английской провинции второй половины XIX века. По сюжету отец главной героини случайно узнает, что их бедная семья является всем, что осталось от древнего рыцарского рода. Вследствие этого он забрасывает работу и проводит время в местных кабаках. Бремя тяжких забот о родных вынуждена взвалить на свои плечи старшая дочь. Мать отправляет ее к живущей неподалеку от их деревни богатой миссис Дербервиль, чтобы Тесс рассказала той об их родстве и попросила о помощи. Девушка начинает работать в птичнике на территории поместья. Далее я вкратце перескажу отрывок из романа. Он даст представление о колоритной героине и характерном для произведения Томаса Гарди стиле. Штаб-квартирой для общины птиц, теперешних ее подопечных, служил крытый соломой старый, заросший плющом дом, дымовая труба которого, однако, производила впечатление разрушенной башни. Сад вокруг него опоясывался стеной, и попасть туда можно было только через калитку. С видом собственников птицы разгуливали по комнатам, словно дом, теперь превращенный в курятник, был построен ими. Там, где пищали когда-то младенцы, слышалось постукивание вылупливающихся из яиц цыплят. Там, где некогда стояли стулья степенных земледельцев, помещались клетки с одуревшими курами. Даже камин, в котором прежде пылал огонь, был заполнен перевернутыми ульями. В них неслись куры. Наутро Затес, уже погрузившийся в хлопоты, пришла служанка из помещичьего дома. «Миссис Дербервиль хочет, чтобы к ней, как всегда, принесли кур», — сказала она. А, видя недоумение девушки, пояснила. «Хозяйка — старая леди и слепая». «Слепая», — повторила Тесс. Не успев осмыслить эту новость и ею вызванные опасения, она, по указанию пришедшей, взяла на руки двух самых красивых птиц породы Гамбург и последовала за служанкой, тоже захватившей двух кур. Хотя помещичий дом был богато отделан и выглядел внушительно, летавшие перед ним перья и клетки на траве выдавали любовь кого-то из его обитателей к домашней птице. Не правда ли красочное описание необычного курятника? Помнится, слушал с открытым ртом, когда мама впервые зачитывала это место. А вот реакция Тесс на сообщение о слепоте хозяйки не вызвала у меня удивления. Как уже говорилось, целью ее пребывания здесь было рассказать миссис Дербервиль об их родстве и попросить о помощи. Возможно, юной героине Гарди подумалось, что ей будет непросто найти общий язык со слепой чудачкой. Заинтересовало другое. Почему служанка велела взять двух самых красивых птиц? Это могло быть продиктовано желанием угодить миссис Дербервиль. Пусть даже она не оценит рвения, либо такой порядок был давно заведен. В гостиной нижнего этажа сидела, глубоко уйдя в кресло и повернувшись спиной к свету, хозяйка усадьбы. Этой седой женщине в большом чепце было под 60. У нее было подвижное лицо человека, которому зрение изменяло постепенно, и он пытался его сохранить. Тогда как у людей, давно ослепших или слепых от рождения, лицо бывает застывшая. Тесс, по-прежнему с птицами на обеих руках, подошла к этой леди. «А, вы та самая молодая женщина, которая будет смотреть за моими птицами», сказала миссис Дербервиль, услышав незнакомые шаги. «Надеюсь, вы будете ласковы с ними. Ну, где же они?» «А, это гордец. Но сегодня он, кажется, не так весел, как всегда. Должно быть, испугался, попав в чужие руки. И Фина тоже. Да, они немножко испуганы. Правда, они миленькие. Но они скоро к вам привыкнут». В то время как старуха говорила, Тесс и другая девушка, повинуясь ее жестам, посадили птиц к ней на колени, и она оглаживала их с головы до хвоста, ощупывая клювы, гребешки, хохолки у петухов, крылья их и лапки. Прикасаясь к ним, она тотчас же их узнавала и могла обнаружить каждое сломанное или запачканное перышко. Она щупала им зоб и знала, что они ели и не слишком ли мало или много. На лице ее отражались мелькавшие в голове мысли. Птицы, принесенные двумя девушками, были затем водворены обратно на птичий двор, а процедура осмотра продолжалось до тех пор, пока не были предъявлены старухе все любимые петухи и куры — гамбурги, бентамы, кохинхины, брамы, доркинги и другие породы, бывшие тогда в моде. И когда птицу сажали к ней на колени, старуха редко ошибалась. К слову, я поинтересовался первой из перечисленных пород в интернете и узнал, что ее выводит еще с далекого 1740 года. В XVIII веке в Голландию из Индии стали завозить интересную по всем признакам разновидность домашней птицы. Свое название она получила в честь города Гамбурга, через порт которого шло прибытие товара. Это очень легкие, стройные куры с подвижным телом. Один из вариантов окраса – крапчатый бело-черный. Итак, сравним двух пожилых женщин. Первая на портрете кисти Тропинина с печальной улыбкой смотрит прямо перед собой, словно вспоминая что-то, и задумчиво гладит курицу. Вторая в романе «Гарди», несмотря на то, что сидит спиной к померкшему для нее свету, оживлена и деятельна. Она уведомлена о приходе новой птичницы и улавливает незнакомые шаги. Также от ее внимания не ускользает, что куры, попавшие в чужие руки, невеселые. Она оглаживает питомцев с головы до хвоста, определяя, накормлены они или нет, обнаруживая каждое сломанное перышко. Старая леди узнает их на ощупь и называет клички. Пожалуй, я погорячился, сказав, что образ тропининской старухи с курицей хорошо мне знаком. Картина лишь напомнила о героине английского писателя. Эти пожилые женщины схожи по возрасту, да еще у обеих на коленях сидит птица, которую привычнее видеть на дворе. По окончании описанной выше церемонии миссис Д'Эрбервиль, сморщив лицо, вдруг спросила Тесс: «Вы умеете свистеть?»
«Свистеть, сударыня?»
«Да, насвистывать мелодии». Тесс, умевшая свистеть, как и большинство деревенских девушек, ответила утвердительно. «В таком случае вам придется заниматься этим каждый день. У меня был мальчик, который очень хорошо свистел, но он ушел. Я хочу, чтобы вы свистели моим снегирям. Видеть я их не могу, но мне приятно их слушать. Вот мы и учим их петь. Вы должны начать завтра, а то они снова будут попискивать». Эти дни они были заброшены. Так закончилось свидание Тесс с миссис Д'Эрбервиль, и птиц отнесли назад в их убежище. Девушка не была удивлена холодным обращением, она и не ждала другого приема от хозяйки такой богатой усадьбы. Ей в голову не приходило, что сын такой старой леди ни слова не сказал той об их предполагаемом родстве. В принципе, я мог бы на этом и остановиться. О курах речь больше не зайдет, и связавшая два образа ниточка вроде бы обрывается. Однако фраза книжной старухи с курицей: «Видеть их я не могу, но мне приятно их слушать», вполне отражает мое собственное неравнодушное отношение к певчим птицам. Давным-давно, еще в школьные годы, зрячие одноклассники, для которых я был скорее подшефным, нежели приятелем, принесли в подарок безо всякого на то повода клетку с двумя щеглами. Вряд ли они покупали их специально. Может, кто-то, даже сама классная, захватила из дому или из школы. Один щегол прожил совсем недолго, и мы сразу купили птаху ему взамен. Старожил и подселенец долго не находили общего языка. Издавали вместо щебета боевой клич и дрались. Тогда мне не приходило в голову насвистывать мелодии, сидя перед клеткой. Наоборот, я ждал этого от них. В конце концов, примирившись, мои щеглы начали радовать заливистым пением. Песенка «Снегиря», найденная опять-таки в интернете, меня не впечатлила. С бедолагой, видимо, никогда не занимались, и он действительно лишь попискивал. В общем, снегирь — певчая птица размерами чуть больше воробья, отличительной чертой которой является грудка алого цвета. По одной из версий, название происходит от тюркского слова «сник», что означает «красногрудый». А вот что было дальше у Томаса Харди. Наутро Тесс почувствовал себя обосновавшейся здесь. Как только ее оставили одну в саду, она уселась на клетку для кур и с самым серьезным видом выпятила губы, намереваясь попробовать свои силы в давно заброшенном искусстве. Увы, она обнаружила, что утратила эту способность. Свидетелем ее неудачи стал хозяйский сын. «А, понимаю, почему вы это делаете. Снегири, моя мать хочет, чтобы вы продолжали их музыкальное образование», — заговорил он и предложил дать 1-2 урока. Алек Дербервиль откровенно флиртовал с Тесс, показывая ей, как нужно складывать губы. После нескольких тщетных попыток девушке удалось издать чистый приятный звук. На прощание он заверил, что она сможет завоевать благосклонность его матери, если будет хорошо обращаться с птицами. «Сколько бы раз я не перечитывал приведенную сцену, меньше всего мне хотелось думать о том, как ироничен в отношении своей матери этот назойливый ухажер. Не знаю, помогли ли его уроки Тесс или нет, но вскоре она убедилась, что насвистывание мелодии снегирям в комнате миссис Дербервиль было не таким уж трудным делом. Тем более благодаря своей матери, обладавшей музыкальным слухом, девушка знала много песенок, подходящих для этих певцов. Пристрастие миссис Дербервиль было заметно и внутри дома. Хозяйка усадьбы спала на широкой кровати с шелковым пологом, а снегири помещались в той же комнате, где иногда порхали на свободе, оставляя белые пятнышки на мебели и драпировке. Повторюсь, любовь к живописи я перенял от родных. Некоторые картины, например, «Февральская лазурь», «Гробаря», или «Март» Левитана, до сих пор ассоциируется со школьными сочинениями брата. Все просто. Смотришь на репродукцию, приколотую к доске в классе или напечатанную в учебнике, и описываешь. Развивается не только мышление, но и вкус. Вовек не забуду пору своей жизни, когда я, уже умея читать, обожал рассматривать красочные иллюстрации. Слава Богу, дверь в мир литературы и сегодня не заперта благодаря шрифту Брайля. Уж тут я как рыба в воде. Правда, читать нужно внимательно, не позволяя воображению дремать. Тогда сцены из романов предстают мысленному взору, словно картины. А те напоминают о некогда прочитанном, некогда виденном почти наяву. Дмитрий Гостищев.